волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе протестная акция в Тбилиси. Теневая экономика в Армении. Дело Мурада Амриева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. Дональд Трамп может отложить визит в Британию. В Сирии освобожден от ИГИЛ еще один район. Иран организовал поставку продовольствия в Катар. Запланированный на ближайшие месяцы визит президента США Дональда Трампа в Великобританию может быть отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в аппарате британского премьер-министра Терезы Мэй. По данным источников, в одном из недавних телефонных разговоров Трампа с Мэй, президент США заявил, что будет готов ехать с визитом в Лондон только в том случае, если будет уверен, что его приезд не вызовет массовых протестов. Представитель британского премьера, комментируя утверждение The Guardian, заявила, что никаких изменений в планах Британии принять Трампа с визитом нет. Она отказалась комментировать содержание разговоров Трампа и Мэй. Британский премьер от имени королевы в январе пригласил Трампа посетить в этом году страну с государственным визитом. Приглашение вызвало неоднозначную реакцию в британском обществе. Ряд политиков и общественных деятелей прямо заявили о нежелательности визита президента США и намерении протестовать против него. Они обвиняют Трампа, в частности, в оскорбительных высказываниях в отношении женщин и меньшинств. Судя по сообщению The Guardian, возможное решение Трампа отложить визит не связано с относительной неудачей Терезы Мэй на недавних парламентских выборах. В Сирии вооруженные отряды сирийских демократических сил курдско-арабской коалиции, поддерживаемые Соединенными Штатами, установили контроль над одним из восточных районов города Ракка, выбив из него джихадистов из группировки «Исламское государство». Наступление на Ракку, которое началось несколько дней назад, ведется с трех сторон. Ранее был освобожден один из районов на западе города. В настоящее время идут бои за военную базу на северных окраинах Ракки. Город с населением около 300 тысяч человек является крупнейшим оплотом ИГИЛ на территории Сирии. В ходе операции по взятию Ракки, по данным Сирийского центра наблюдения за правами человека, в результате авиаударов коалиции есть потери среди мирных жителей. За время штурма их число превысило 50. На борту пассажирского самолета компании EasyJet, совершившего накануне экстренную посадку в германском аэропорту Кельнборн, не было взрывчатки. Об этом сообщила полиция Германии. Специалисты подтвердили, что взрывчатки не было, и в подозрительном рюкзаке, изъятом у одного из пассажиров и взорванном полицией в целях безопасности. Самолет, совершавший рейс из столицы Словении, Любляны, в Лондон, совершил посадку в Германии после того, как пилот получил информацию о том, что трое пассажиров на борту обсуждают вопросы, связанные с терроризмом. Конец цитаты. Утверждается, что трое британских граждан в разговоре между собой употребляли слова «взрывчатки» и «бомба». После посадки они были задержаны. Полиция по-прежнему ведет их допрос. Иран организовал поставку продовольствия в Катар, о сухопутной блокаде которого на этой неделе объявили Саудовская Аравия и их союзники. Как сообщает агентство France Press, самолеты Iron Air и уже выполнили 5 рейсов в Доху, доставив около 450 тонн продуктов. Еще около 350 тонн продовольствия были доставлены иранскими грузовыми судами, передает Al Arabi Al Jadid. 5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и Ирана. Страны также ввели транспортную блокаду Катара, который более половины потребляемого продовольствия получал из Саудовской Аравии.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сессионс 13 июня ответит на вопросы членов Комитета по разведке Сената, расследующего возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. В письме комитету Сессионс пояснил, что хочет дать показания в ответ на свидетельство бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который выступил перед комитетом на этой неделе. Из показаний Коми можно сделать вывод, что он не вполне доверял Сессионсу, в том числе в связи с его встречами с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году. Джефф Сессионс был назначен на должность генерального прокурора президентом Дональдом Трампом и вскоре после одобрения своей кандидатуры Сенатом в марте этого года добровольно самоустранился от руководства расследованием возможного вмешательства России в выборы и связи сотрудников штаба Трампа с Россией, сославшись на то, что в ходе кампании был доверенным лицом действующего президента. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Массовая акция протеста прошла в Тбилиси после того, как грузинская прокуратура задержала участников рэп-группы «Биржа Мафия» Михаила Мгалабельшвили и Георгия Кибурия. Музыкантам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в большом количестве. Сами рэперы через адвокатов передали, что наркотики им подбросили правоохранители. Причиной задержания, по их словам, стал видеоклип группы, в котором ее участники держат на цепи полицейского. Чтобы поддержать музыкантов, на улицы вышли тысячи людей.
Несмотря на дождь и внезапное погружение во тьму целого района столицы, проспект Руставели на протяжении нескольких часов не покидали тысячи протестующих. В основном это были молодые люди. За день до акции они прочитали в социальных сетях сообщение следующего содержания. Участникам биржи мафии грозит срок заключения 20 лет. Завтра возле метро Руставели пройдет акция в поддержку парней. Обязательно приходи, пока и тебя не переехали. Речь идет о двух молодых рэперах – Михаиле Мгалубляшвили и Георгии Кебурье. 4 июня этого года они выложили в YouTube музыкальный клип, в котором музыканты бросают кость полицейскому, сидящему на цепи. Через несколько дней после публикации видеоролика стало известно об их задержании. По заявлению МВД Грузии, у музыкантов изъяли около 4 граммов наркотического вещества под названием MDMA. Им грозит заключение сроком от 8 до 20 лет. Кебурия утверждает, что наркотики им подкинули сами правоохранители в отместку за опубликованный в сети ролик. Об этом заявил сегодня его адвокат Мераб Чековани. Естественно, расследование по данному факту обязательно должно начаться, поскольку господин Георгий Кебурия напрямую заявил, что все это касалось именно того клипа, в котором он участвовал. Более того, во время задержания ему прямо сказали об этом задерживавшие его полицейские. 9 июня Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении обоих молодых людей 2 месяца предварительного заключения. Это решение адвокаты задержанных уже опротестовали в апелляционном суде. Они планируют добиваться скорейшего освобождения музыкантов из-под стражи. Тем временем поклонники группы, а также представители движения «Белый шум», выступающего против репрессивной наркополитики грузинских властей, решили провести акцию в поддержку музыкантов. говорит участник движения Бека Цикаришвили. Одно из наших требований, чтобы представители властей и парламента любыми силами частично исправили ошибки, совершенные полицией и силовыми структурами, и освободили этих людей. Мы не питаем иллюзий насчет того, что в условиях существующей репрессивной наркополитики законодательство не будет использоваться и в других случаях в качестве механизма для шантажа людей. Соответственно, мы требуем принятия в ускоренном режиме тех законодательных изменений, над которыми уже ведется работа. Похоже, власти оказались под большим впечатлением от количества людей, вышедших на улицу с лозунгами, среди которых и такой: «Борьба с народом должна завершиться». Когда стало ясно, что расходиться люди не собираются, акция лишь набирает обороты, послышались заявления политиков. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, к примеру, на своей странице в социальной сети Facebook написал: «Защита прав человека – одно из важнейших наших достижений, и мы не должны допустить даже возможности бросить на него тень. Факт, что законодательство в отношении наркополитики чрезмерно жесткое и требует либерализации, поэтому я обращаюсь с просьбой к парламенту ускорить работу над этим вопросом, чтобы хотя бы к осенней сессии мы успели принять измененный, гуманный и соответствующий европейским стандартам закон». После публикации этого сообщения люди стали расходиться. Сегодня некоторые грузинские СМИ отметили акцию протеста как одну из самых эффективных, организованных, к тому же, за очень короткий период времени. Что же касается судьбы рэперов, то ее будет решать апелляционная судебная инстанция. Сегодня прокуратура опять допрашивала задержанных. О начале расследования по факту возможного неправомерного задержания Галубляшвили и Кербурья пока не сообщалось. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В последние годы экономика Армении переживает глубокий системный кризис. Как на это влияет теневой сектор? Говорим об этом с армянским экспертом Грантом Микаэляном.
Грант, расскажите мне про теневую экономику в Армении. Какую роль в ней играет коррупция?
Коррупция и теневая экономика – это близкородственные явления, хотя и не одно и то же. Коррупция часто позволяет теневой экономике существовать, в частности, коррупция в сфере таможни, в сфере налоговой администрации и в других сферах. Она позволяет бизнесменам сохранять теневые доходы или теневые обороты.
То есть, ну, какую сферу вы бы выделили как самую проблемную?
Налоги, сбор налогов и таможенная сфера в Армении наиболее коррумпированными были на протяжении многих лет и до сих пор остаются проблемными. Хотя сейчас есть какие-то попытки в этом направлении провести реформы. Конечно, есть проблемы и в других сферах, если говорить о коррупции. Но это что касается транспорта, строительства, торговли, услуг. Вот в этих сферах довольно большой теневой сектор и коррупционные доходы, соответственно.
А как с этим связана нелегальная миграция? И откуда?
Нелегальная миграция?
Угу.
Нелегальная миграция, скорее всего, как правило, она связана с теневой экономикой в странах, куда езжают нелегальные мигранты. Поскольку в Армении соответственной среды нет, в Армении нет нелегальных иммигрантов, ну или почти нет, соответственно, с этим связь довольно маленькая. Хотя можно сказать, что те армянские эмигранты, которые работают в России без соответствующего легального статуса, вот они вовлекаются в теневой сектор России. И уже оттуда некоторая часть этих теневых денег приходит сюда в виде трансфертов. То есть часть теневой экономики России может переливаться сюда через банковскую систему, даже либо просто в карманах, когда они приезжают сюда на праздники или в конце года, или когда-то еще.
Какая часть? Вы можете привести статистику?
Нет, по этой сфере я не исследовал. Только я знаю, таких детальных исследований в России нет. Могу только сказать, что теневая экономика в России составляет примерно, ну, по разным подсчетам, от 40 до 45% валового внутреннего продукта. И, соответственно, нелегальные иммигранты заняты в ней целиком. Просто какая часть мигрантов из Армении нелегально, на нелегальном статусе в России, вот этого я не знаю.
Ну, а наиболее крупные бизнесмены, которые отметились в этой сфере, можете их назвать?
Большая часть крупного бизнеса в Армении работает как в формальном, так и в теневом секторе. В особенности это касается тех, кто работает целиком на внутреннем рынке, кто занят в больших объемах, импортирует иностранные товары и реализует их здесь через свои торговые сети. Будь то продукты питания или, скажем, или непродовольственные товары. Вот в этих сферах наиболее велика доля теневой экономики, точнее, вот среди бизнесменов, которые заняты в этих сферах. Среди производителей, тех, которые производят товары в Армении, и среди экспортеров доля теневой экономики, чем среди импортеров и среди владельцев крупных торговых сетей.
Объясните мне разницу между нелегальной экономикой, подпольной, незарегистрированной, ненаблюдаемой и неформатной.
Во-первых, существует разнобой в терминах, поскольку теория о теневой экономике, она развивалась не централизованно, не из-за места, соответственно, некоторые термины дублируют друг друга. Но перечисленные термины более или менее различаются. Теневая экономика относится ко всем явлениям, которые ко всем экономическим явлениям, которые не зарегистрированы государственными надзорными органами. Там будет то, опять же, налоговая служба или какая-то другая регистрация или что-то такое, лицензирование. Вот все, что не прошло с необходимый учет, это все относится к теневой экономике. Нелегальная экономика – это экономика преступного мира, в том числе реализация наркотиков, украденных вещей. Неформальная экономика – это экономика, она же, в принципе, является ненаблюдаемой, то есть это та экономика, которая полностью не зарегистрирована. Мы имеем дело, когда мы говорим о теневой экономике, часто мы имеем дело, скажем, крупное предприятие, у которого часть оборота скрыта и, соответственно, потом доходы вводятся в офшоры или каким-то образом складываются на тайных счетах. А в случае, если мы говорим о неформальной экономики, то мы, как правило, говорим о маленьких предприятиях или незарегистрированных работниках таких предприятий, или же полностью незарегистрированных предприятиях. То есть это то, что вообще никаким образом не зарегистрировано. И в это включаются также частные услуги. К примеру, это могут быть услуги на дому или что-нибудь такое, вот такого рода.
А насколько власти Армении вообще могут регулировать эту сферу?
Ну, проблема считается актуальной. Во всех программах правительства выделяется какое-то время, какое-то место. Премьер-министры всегда говорят об этом. Считается, что если обложить налогом теневую экономику, то будет освободить большие средства для бюджета. Таким образом, уменьшить долговое бремя. Да, у Армении сейчас довольно высокое соотношение госдолга к ВВП. И вот получится у нас такая ситуация, когда мы не будем набирать новых долгов и будем отдать старые. Ну, есть такое мнение. Соответственно, есть повышенное внимание к теневой экономике. И правительство предпринимает разные усилия для того, чтобы обложить ее налогом. И даже частично успешные. За последние 10 лет и наполовину сократилась теневая экономика, ну, где-то на 40%. При том, что экономика осталась примерно на том же уровне. То есть, вот частично средства оттуда были переведены и обороты в формальный сектор. Но, кстати, это не дало ожидаемого эффекта. У нас бюджет как был дефицитным, так и остался. Кстати говоря, такие жители предпринимают и в других постсоветских странах. Но, к примеру, в России и Белоруссии больше сфокусировались именно на неформальном секторе. Есть попытки ввести закон о тунеядцах в России, так называемый закон о тунеядцах в Белоруссии, насколько я знаю, он уже введен. А это именно попытка обложить налогом работников, которые заняты в неформальном секторе, но получают небольшие зарплаты. Конечно, это может еще и к безработице привести. Власти, как мне кажется, понимают, что вот идти именно за этими людьми – это довольно опасно с социальной точки зрения.
Я не про налоги даже, Грант. Я говорю, насколько вообще возможно контролировать этот сектор?
Во-первых, этот сектор построен на том, чтобы убегать от контролирования. То есть он достаточно ловок в этом. Однако можно какие-то усилия предпринять. Полного эффекта добиться не удастся в любом случае. Можно лишь частично. Во-первых, естественно, нужно проводить реформы, повышать прозрачность и пытаться контролировать как минимум потоки крупных сумм, что позволит предотвратить то, чтобы они избегали налогообложения или там уходили в офшоры. Это с одной стороны. Эти меры будут приводить к сокращению тени в сфере крупного бизнеса. Кроме того, часто в некоторых странах, в том числе и в Армении, иногда предпринимаются попытки по сокращению наличности, потому что теневая экономика оперирует исключительно наличными деньгами. И переводу все большего количества документооборота в электронный вид. И, соответственно, начисление зарплаты или, скажем, большей части операций посредством банковской системы. Это тоже приводит к сокращению теневого сектора. Вот такие меры предпринимались и продолжают предприниматься. То есть такими мерами можно сократить теневую экономику, но полностью ее искоренить невозможно по нескольким причинам. Во-первых, все-таки это бедность. Пока бедность не преодолена, у людей будут сохраняться достаточно серьезные стимулы к вовлечению в теневую экономическую деятельность. Во-вторых, это есть определенные культурные факторы. Ну и также инфраструктуры.
Культурные факторы.
Есть такие исследования, согласно которым, к примеру, размер чаевых положительно коррелирует с уровнем коррупции в стране. То есть привычка неформально вести, она существует в Армении, и, естественно, преодолеть это просто так невозможно, это часть культуры, и это будет тоже оказывает влияние на долю теневой экономики и на предпочтение людей.
Сколько?
Сколько чего?
Ну, чаевых. О чем вы говорите, да?
Какой размер чаевых, этого я так не скажу, но я могу только сказать, что, к примеру, в Армении есть вообще привычка платить щедрые чаевые, если такая финансовая возможность есть, в Армении эта привычка существует. А вообще, люди предпочитают иметь дело со знакомыми людьми, естественно, и они избегают того, чтобы искать партнеров на каком-либо формальном рынке, будь то рынок труда, будь то, к примеру, там, я не знаю, желтые страницы или что-то такое. То есть люди стараются иметь дело именно со знакомыми людьми посредством рекомендаций, и это тоже способствует поддержанию или сохранению информальности в этих контактах. И также, конечно, неформальность политики оказывает большое влияние. В армянской политике должности тоже, как правило, распределяются неформальным образом. Мы в нашем институте об этом тоже книгу писали год назад.
Как население вообще Армении регулирует эту сферу? Как оно на нее влияет?
Я для начала скажу, как люди к этому относятся. Как правило, критикуют явление связанные с теневой экономикой, коррупцией и непотизмом, если они сами не вовлечены в них.
Какой процент?
Ну, доля теневой экономики в Армении составляет, по моему подсчету, 29,8% ВВП. Согласно исследованию организации ОЭСР, в Армении 29% занятых не имеют формального контракта. То есть примерно та же цифра. Исследование касалось миграции, но там были вопросы касательно неформального сектора также. Соответственно, ну вот примерно порядка 30% населения работает в теневом секторе, порядка 30% экономики тоже сосредоточено в теневом секторе. И скажу также, что есть и оценки, которые от моей, есть оценки и более высокие, и низкие тоже. Вот. Но я считаю, что моя оценка, она достаточно обоснована.
Чеченского спортсмена Мурада Амриева, переданного Белоруссией российским оперативникам из Чечни, под конвоем провезли в Грозный. Адвокат Амриева уже вылетел в чеченскую столицу, однако пока нет информации, что хоть кто-то имел доступ к задержанному. Тем временем родители Мурада обратились к официальным чиновникам по защите прав человека в России. Однако федеральные власти хранят молчание. Подробнее Амина Умарова.
Адвокат Мурада Амриева Петр Заикин вчера так и не смог попасть к своему подзащитному в белорусском Добруше. Возможности подать прошение об убежище белорусские власти Амриеву не предоставили. Точное время его передачи российским силовикам неизвестно, однако сам факт передачи адвокат подтвердил. Вот что он сказал порталу «Кавказ Реалии». «Нам точно известно, что Мурада уже нет в Белоруссии, а также есть некоторые данные по месту и времени передачи. Сам адвокат вылетел в Грозный. Он собирается защищать права клиента на месте». Позже информацию о передаче подтвердила и МВД по Чечне. На сайте ведомства появилось сообщение, что Мурад передан чеченским оперативникам, которые доставляют его к инициатору розыска в Старопромысловский отдел полиции. Ведомство также сообщает, что он задержан по подозрению в совершении злодейского преступления в использовании подложного паспорта. Напомню, некий высокопоставленный чиновник из полиции в Грозном считает старшего брата Мурада, Зураба, ответственным за давнее покушение на него. Добраться до старшего, чтобы отомстить, чиновник не может, так как тот проживает в Германии. В какой-то момент полицейский решил переключиться на младшего брата, прямо заявив родителям Амриева, что если старший брат не держит ответ, то ответственность переходит к младшему брату, и объявил кровную месть. Ошибка в паспорте Амриева, был перепутан год рождения. Высокопоставленный чиновник из полиции использовал, чтобы объявить Амриева в розыск. Сегодня родители спортсмена Сулумбек и Роза Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. Они выразили серьезную обеспокоенность за жизнь сына, которого ранее уже похищали, подвергали пыткам и обещали убить, если старший брат Зураб не вернется из Германии в Чечню. По поводу неправильной даты рождения в паспорте сына, родители Мурада пишут чиновникам, что ошибка произошла по вине сотрудницы ЗАГСа во время боевых действий в Чечне. В просьбе исправить ошибку им было отказано из-за продолжающихся тогда активных боевых действий в республике. В свою очередь, правозащитники говорят об абсурдности обвинений и неправомерности объявления Амриева в розыск. Правозащитник Игорь Каляпин по этому поводу говорит.
Понимаете, все эти базы данных, все эти системы розыска, они созданы для того, чтобы пресекать, предотвращать и раскрывать преступления. А в данном случае это все используется для того, чтобы обслуживать интересы какого-то там князька, который возомнил себя большим боссом чеченской полиции.
Однако ответной реакции федеральных властей так и не поступило. С 4 июня, с момента задержания Амриева брянскими пограничниками, российские власти самоустранились. Игорь Каляпин надеется лишь на то, что случай получил широкую огласку, и Кадыров, священный для мусульман месяц Рамадан, может вмешаться в ситуацию и приструнить взорвавшегося полицейского. В завершении добавлю, что по чеченским традициям объявление кровной мести возможно только в случае убийства. Оно предполагает доскональное изучение обстоятельств случившегося, неопровержимых доказательств вины убийцы и не допускает толкований этой вины. Более того, существуют договорные механизмы, подразумевающие прощение кровника и разные формы компенсации. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей. Министерство иностранных дел предоставило семье Сосо Осараули информацию о его предполагаемой кончине. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил заместитель главы МИДа Грузии Звиад Годадзе после встречи с членами семьи и близкими пилота. Наш источник еще раз подтвердил, что Осараули предположительно скончался. Фактически, материалы не существуют, поэтому на 100% это не может подтвердить ни миссия ООН, ни мы. Но существует... Не существует ни очевидцев, ни трупа. Пока этого нет. На 100% подтвердить мы не можем, отметил замминистра. По его информации, семья получила сегодня детальную информацию о мероприятиях, осуществленных для установки местоположения пропавшего пилота. Их также ознакомили с различными фото- и видеоматериалами. С самого первого дня, когда стало известно, что пилот захвачен в плен вооруженной группировкой, наше ведомство использует все ресурсы, чтобы установить его местонахождение. Мы работали через все дипломатические каналы, работали с миссией ООН, Красным Крестом и властями Конго, отметил Звиад Годадзе. На акции в поддержку захваченного в Конго грузинского летчика Сосо Осараули задержаны два лица. Задержание произошло после того, как они нанесли словесное оскорбление члену национального движения Георгию Барамидзе, назвав его продавцом Кадори. Инцидент был быстро исчерпан. Акция, начавшаяся у здания Министерства иностранных дел Грузии, продолжается у здания парламента. Протестная акция прошла сегодня у здания Министерства иностранных дел Грузии в центре Тбилиси. Участники пикета требуют от властей в кратчайшие сроки предоставить общественности информацию о судьбе грузинского пилота Иосифа Осараули, захваченного в плен мятежниками на территории Республики Конго. Повстанцы военизированной группировки в Конго в конце января сбили два вертолета ВВС этой страны. Одним из них управлял гражданин Грузии, полковник в запасе Иосиф Осараули. Согласно неофициальным данным, за попавшего в плен сбитого летчика мятежники потребовали выкуп в 1 миллион долларов. Сейчас МИД Грузии предполагает, что грузинский летчик погиб, однако информации, прямо подтверждающей эту гипотезу, у официального Тбилиси нет.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели.
В Ингушетии уже много лет ведется борьба с неправильной тренировкой машин. Республиканские власти первыми в России выступили с инициативой о запрете эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами и без номерных знаков. В 2007 году местный парламент принял соответствующий законопроект. Таким образом, ингушские депутаты намеревались снять напряженность, возникшую в республике после серии преступлений, совершенных с использованием тонированных машин без номеров. Ситуация в то время и в самом деле была непростая. На машинах без опознавательных знаков похищали людей, обстреливали милиционеров, государственные учреждения и жилые дома. В сводках МВД, как правило, фигурировали неустановленные лица. Сотни убитых, десятки похищенных. Предпринятые меры по снижению количества автомобилей-фантомов проводились в рамках активизации борьбы с преступностью. министр внутренних дел Ингушетии Муса Амедов лично давал инструктаж милиционерам, как проводить рейды по выявлению нарушений. Тем, кто не снимает тонировку, бейте стекла. Тем, кто не останавливается, стреляйте вслед. Вам за это не придется отвечать. Я сам отвечу. Сам рапорт напишу. Это мое распоряжение. Маски не снимайте. Такими словами напутствовал глава силового ведомства подчиненных незадолго до своей отставки. Уже при новом руководстве Ингушетии работа в этом направлении продолжилась. Все с той же конкретной целью – предотвращение тяжких преступлений. В декабре 2009 года председатель ингушского правительства Алексей Воробьев издал распоряжение, согласно которому министерствам и ведомствам республики необходимо было провести мероприятие по устранению эксплуатации служебных и личных транспортных средств с тонированными стеклами. В мае 2010 года глава республики Юнусбек Евкуров с аналогичным призывом обратился ко всем жителям региона. В последующие годы криминогенная обстановка улучшилась, ощутимо снизилась террористическая угроза, а проблема с тонированными машинами продолжает оставаться актуальной. И уже не только для Ингушетии. В 2015 году, согласно статистике МВД Российской Федерации, значительный рост нарушений, связанных с тонировкой, был отмечен в Москве, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях. В 2016 году в Госдуму внесли законодательную инициативу об ужесточении наказания за тонировку, не соответствующую требованиям правил дорожного движения. Законопроект вроде как одобрили, но до сих пор он так и не поступил даже на первое чтение. Поэтому сумма штрафа за это нарушение остается прежней – 500 рублей. В случае рецидива увеличивается до 1000. Также в качестве повторного наказания предусмотрены обязательные общественные работы и даже административный арест на 15 суток. Любителей затонированных автомобилей перспектива такого наказания пока не очень пугает. По данным пресс-службы МВД Республики Ингушетия, в ходе месячника безопасности дорожного движения, который проходил с 10 декабря 2016 года по 10 января 2017 года, было составлено более 1500 административных протоколов в отношении владельцев автомобилей с тонированными стеклами. А за 4 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка» на этой неделе сотрудниками Госавтоинспекции Республики привлечены к административной ответственности 274 автовладельца. Не все водители соглашаются с тем, что затемненные стекла в машине – серьезное нарушение. Для них это всего лишь элемент модного тюнинга, который, например, используют и при заводской сборке иномарок. Я же не нарушаю правила, соблюдаю скоростной режим. Машина – это моя собственность, ее внешний вид – это мое личное дело, говорит владелец тонированной «Приоры» Хусейн Дивлоев. При этом подчеркивает, что основные проблемы на дорогах возникают не из-за тонированных машин, а из-за неопытных водителей, несоблюдения скоростного режима, а также из-за низкой культуры вождения и неуважения к другим участникам дорожного движения. Другого мнения придерживается водитель с 30-летним стажем из Рудзейтов. Мне от людей скрывать нечего, я еще стекла постоянно протираю, чтобы меня лучше видно было. Ну а если говорить серьезно, то к чему все эти лишние разговоры? Ведь в законе четко регламентируется уровень тонировки, вот и надо жить по закону. Согласен с такой точкой зрения и руководитель информационного агентства «Максимум» Ваха Чепанов и призывает выйти из сумрака всех, без исключения, в том числе и сотрудников силовых структур. «Я не говорю о личном транспорте. Тут пусть работает ГИБДД», — говорит Чепанов. «Важно, чтобы и служебные машины всех подразделений силовых структур соответствовали нормам ГОСА в этом вопросе. И при этом не забывали одевать на них государственные номера. Ведь не секрет, что преступники для достижения своей цели копируют стиль силовиков. А если силовики поменяют свой имидж, то значительно облегчат работу сотрудникам ДПС, которые будут точно знать, что в тонированной машине без номеров может передвигаться только нарушитель». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Международная кризисная группа представила доклад о ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, который вызвал немалый интерес в странах, в него вовлеченных, и в аналитическом сообществе. Сегодня мы обсудим этот доклад с обозревателем бакинской газеты «Зеркало», живущим в эмиграции в Швейцарии Рауфом Меркадыровым и армянским политологом Микаэлом Заляном. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Доклад международной кризисной группы вызвал немало страсти для вас, Рауф. Было что-то неожиданное, что-то новое в этом докладе?
Не думаю, что есть что-то новое. Наверное, немного ситуация в мире новая. Мир перед выбором, регион перед выбором, страны постсоветского пространства оказались перед выбором. Все это, естественно, влияет на этот конфликт. В принципе, международная кризисная группа постоянно предупреждала, что о возможности боевых действий, в принципе, присущи всем подобным конфликтам, которые длительное время существует в режиме ни мира, ни войны, то есть любое прекращение огня, даже бессрочное, все же не вечное. В любой момент стороны могут, один из сторон могут выйти из этого режима. Был в прошлом году апрель, как бы это, эти общества устают от подобного состояния мира, ни войны, и время от времени они должны как бы реагировать на эту ситуацию. Это как бы классика. А все остальное, это, как я говорю, что сложилась новая ситуация. Новая ситуация сложилась в связи с тем, что, я думаю, на постсоветском пространстве эти конфликты уже используются для изменения, начиная с 2008 года, подобные конфликты используются для изменения какого-то геополитического расклада, геополитической ориентации.
Михаил, когда я читал доклад, у меня было такое ощущение, что и авторы, и все заинтересованные стороны, и собеседники авторов находятся под влиянием апреля. А насколько, по-вашему, это является травмой не только для обществ, но и для самих аналитиков, политологов и участников конфликта?
Вы знаете, я думаю, такие доклады, когда мы говорим о таких докладах, нужно учитывать, что они, в принципе, пишутся не для армян и азербайджанцев, и как бы их адресаты не в Ереване, Баку или Степанакерте, а в Брюсселе, Москве или Вашингтоне. Поэтому мне кажется, что некий такой алармизм может быть, да, немного. Вот я, насколько понимаю, основные споры вокруг этого доклада шли именно в этом ключе, что они слишком ли международная кризисная группа пугает нас возможностью возобновления войны. Ну, отсылки к апрелю — это естественно, потому что все-таки за 25 лет ничего подобного не происходило, и апрель действительно это нечто такое, да, что, на что нужно обратить внимание. Но я думаю, что после апреля все-таки ситуация вернулась в каком-то состоянию баланса. В целом, я думаю, что может быть, несколько переоценена действительно вот эта идея, что вот никогда стороны не были ближе к войне, чем сейчас. Я думаю, что все-таки, наверное, до апреля 2016 года стороны были ближе к войне. И как раз после апреля постепенно ситуация все-таки пришла к какому-то новому равновесию.
Рау, вы согласны с этим? Действительно, столь рискованное мероприятие в апреле, а наоборот, поставили стороны перед пониманием опасности войны? Это был такой своего рода карибский кризис.
Стороны решают сами какие-то проблемы между собой в двух случаях. Да? Если они получают высочайшее согласие из Вашингтона, из Москвы и так далее. Баку и Ереване сидят не самоубийцы. Это вполне своего рода прагматичные политические деятели. Если они держатся у власти столько времени, несмотря на их все остальные нюансы, они улавливают основные какие-то тренды. Второе, когда они представлены сами себе, регион представлен сами себе, никто не вмешивается, знает, что что-то сделает, никто не обратит внимания. А Южный Кавказ не такой регион. Он говорит о том, что апрель приблизил к войне и так далее, или же отдалил войну, я думаю, что это немножко не совсем верно, скажем так. Я думаю, что международная кризисная группа ссылается постоянно к апрелю, как бы пугает апрелем, по той простой причине, что назвать истинные причины, что почему стало ближе к войне, они просто не могут или не хотят.
А вы можете?
Да, я считаю, что предупреждение. Я думаю, что сегодня Россия вполне может предпринять шаги и для того, чтобы полностью установить контроль над регионом. Или захватить регион каким-то образом, или же заставить ее полностью подчиниться собственной воле. А это самый легкий путь для этого, как мы видим в последнее время, как поступает Россия, начиная с 2008 года, это использовать существующие конфликты или реанимировать замороженные конфликты. Может стать очень важным фактором, особенно учитывая развитие событий вокруг Ирана, в Ближнем Востоке и так далее. Азербайджан в такой полуподвешенном состоянии, Грузия враждебна, Армения оторвана. И вот в этой ситуации может произойти, мне кажется, непоправимо. Я не думаю, что несмотря ни на какую-либо риторику, там, милитаристскую, немилитаристскую, там, случающую из Баку, из Еревана, из Баку, там и тут горят желания каких-то шамаках, что мы ее здесь. Все прекрасно знают, к чему это может прийти.
Михаил, в докладе тоже много говорится о воздействиях внешних сил, внешних игроков, о возможной фатальной активности России, а также Турции. Вы тоже считаете, что это важные темы?
Вы знаете, с внешними игроками сейчас обстоит довольно сложно, потому что предсказуемость их действий, она гораздо меньше, чем несколько лет назад. В Турции это Эрдоган, который строит авторитарную страну и сильно качнулся в сторону национализма. В США это Трамп, который, судя по всему, вообще Южный Кавказ его совершенно не интересует. При этом его интересует, как очень своеобразно, Ближний Восток, и опять трудно сказать, как это повлияет. Что касается России, то, конечно, нельзя исключать, что завтра или в ближайшем будущем России понадобится какой-то новый внешнеполитический успех. И, в принципе, Нагорный Карабах может быть этим успехом, если России удастся, так сказать, продавить какое-то решение, выступить основным гарантом. Все понимают, что если будет какое-то соглашение, то без российских миротворцев не обойдется. Насколько Россия сама готова провоцировать какие-то процессы, я думаю, что все-таки это противоречило бы российским интересам, потому что такие провокации, они вполне могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, и я думаю, что в Москве это понимают, потому что, да, полномасштабный конфликт на Горном Карабахе для России будет очень неудобным, потому что тогда в Москве придется делать выбор между Арменией и Азербайджаном, а она такой выбор делать не хочет. В то же время я не думаю, что все-таки карабахская проблема для России это приоритет, и я думаю, что Россия не готова очень серьезные, так сказать, ресурсы предоставить для решения этой проблемы. Поэтому я думаю, что все-таки Россию по большому счету устраивает сохранение той ситуации, которая сейчас есть.
Рауф, тогда вам придется ответить за Турцию. А насколько реально то, что говорится в докладе, что Турция тоже может последовать своим договоренностям с Баку?
Я думаю, что Турция никогда не осмелится на прямой контакт с Россией. По крайней мере, в ближайшей перспективе. А то вопрос стоит для Турции делать выбор между Азербайджаном и Россией. Стоит ли из Азербайджана войти противоречия с Россией? Я не думаю, что Турция, эрдогановская Турция, готова к этому. И предыдущая Турция к этому не была готова. Эрдогана можно обвинить в чем угодно, но он тоже не самоубийца. Я именно это имел в виду, что пока Россия и Армения находятся, скажем так, под покровительством России, у него не будет с Турцией серьезных проблем. Было 20 лет возможности создать хотя бы военные базы на территории Азербайджана. Ничто не мешало. Турция на это не пошла.
Михаил, в докладе довольно много говорится о том, что изменилась еще одна вещь. Изменилась степень готовности к войне обществ обоих. Насколько это так? И насколько общества действительно травмированы этим ожиданием? И насколько это может действительно повлиять на вероятность той искры, которая может вывести ситуацию из-под контроля?
Я думаю, действительно, в этом отношении было изменение после апреля 2016 года. Это однозначно. Но в Армении, я думаю, действительно произошло такой как бы переход, некое такое новое состояние, когда вот то, что было до 2016 года, все-таки было ощущение, что конфликт, в принципе, более или менее решен, да, есть какие-то инциденты, есть какие-то... Но, в принципе, как бы у нас, да, с армянской стороны было такое ощущение, что конфликт, по большому счету, решен, и осталось только подождать до того, как международное общество признает вот то, что произошло. Я думаю, после апреля 2016 года произошло изменение именно в том плане, что стало понятно, что конфликт не решен, что это состояние ни войны, ни мира, оно будет продолжаться, причем оно ближе к ситуации войны, чем к ситуации мира. В результате было как бы два типа реакции. Да? Была реакция большинства общество в том плане, что нужно собраться, нужно готовиться к долгосрочной такой изматывающей войне. Но была и реакция как бы меньшинства, представленная вот Леоном Тарпетросяном, что значит нужно активизировать поиски компромисса. Но на выборах мы увидели, что Леон Тарпетросян получил очень мало голосов, и видно, что все-таки большинство считает идею компромисса нереалистичной. Позиция в обществе, мне кажется, скорее такая, что апрельские события показали, что азербайджанцам доверять нельзя, что любые бумаги, которые мы будем подписывать, нет никакой гарантии, что это будет выполнено. И поэтому произошла вот определенная радикализация в этом плане.
Рауф, всегда казалось, что азербайджанское общество в этом смысле несколько более мобилизовано, чем армянское. И вот эта постоянная готовность, которой азербайджанское общество жило 20 лет, приводит, по-вашему, к большей радикализации, к еще большей радикализации? Или, наоборот, к усталости и какому-то умиротворению?
Думать, что азербайджанское общество выступает как бы самостоятельно, как бы субъектом этой инициативы и так далее, эскалации было бы неверно, или Азербайджан. Ну, например, время от времени в Армении тоже устают от этой ситуации ни мира, ни войны. Требует оформления, правового оформления существующего статус-кво, к части самостоятельной республики и так далее, и так далее. То есть это усталость, да, мы за мир, но все это наше. А то есть это проявление усталости. Естественно, проявление усталости от состояния мира войны в Азербайджане более, скажем так, явное, открытое и так далее. Потому что то есть это комплекс побежденный усталости от войны. При этом необходимо учитывать, что, как правило, как правило, общество более радикальное, чем элиты. Они более популистичны, более радикальны, чем элиты. Поэтому, когда я говорю, что в Баку сидят не самоубийцы, я имею в виду элиту, а общество, естественно, требует от действий, потому что существует не просто 20 лет там, или 25 лет. Допустим, если считать режим прекращения, это 1994 год, это уже 23 года. 23 года режима прекращения огня, ну, существует 20 лет власти одной политической элиты. 20 лет это продажа нефтересурсов, привлечение, допустим, огромных финансовых ресурсов и так далее, и так далее. Использование этих ресурсов, присвоение этих ресурсов, покупка за эти ресурсы вооружений и так далее. Вся эта политика элиты по успокоению общества, что время работает на нас, подождите, там, продадим нефть, Армения или сама уступит, или же мы продадим свое и так далее. Все это, естественно, создает определенную форму, определенное настроение. Но я в этом плане хочу сказать, что азербайджанцы уже, как сказал, что азербайджанское общество не является исключением, и это никак не связано с апрелем. То есть апрель как бы показатель, но этот, я думаю, что просто вокруг апреля было больше шума, чем оно того стоит.
Спасибо большое. Господа, я напомню, что с нами были Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Зеркало» из Баку, проживает сейчас в Швейцарии, и армянский политолог Микаэл Зарян. Мы обсуждали доклад Международной кризисной группы о ситуации в Карабахе.
Мы обсуждали Нагорно-Карабахский конфликт с обозревателем бакинской газеты «Зеркало», живущим в эмиграции в Швейцарии, Рауфом Меркадыровым и армянским политологом Микаэлом Заляном. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал показания на слушаниях в Сенате о причинах его увольнения, в которых многие наблюдатели подозревают давление президента на ход расследования связи его окружения с Россией. Ход слушания и возможные последствия мы обсудили с политологом Юрием Федоровым. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал показания на публичных слушаниях в Сенате о причинах его увольнения, в которых многие наблюдатели подозревают давление президента на ход расследования связи его окружения с Россией. Ход слушаний и возможные последствия мы обсуждаем с политологом Юрием Федоровым. Юрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это многие воспринимают все это как политическое землетрясение. На самом деле, насколько вот важен сам факт слушаний с одной стороны, ну и то, что сказал на них Коми с другой стороны?
Ну, вы знаете, я бы использовал выражение Михаила Горбачева, знаменитое или печально знаменитое, процесс пошел. Собственно, вот эти слушания – это второй такой элемент в процессе подготовки импичмента. Первый был назначение специального прокурора, который призван расследовать вмешательство России в избирательный процесс, выборы, президентские выборы в Соединенных Штатах в 16-м, в прошлом году, и все другие связанные с этим сюжеты, как было сказано в решении о назначении специального прокурора. И второй момент – это вчерашнее выступление Джеймса Коми, бывшего директора ФБР, который, во-первых, подтвердил то, что бюро уверено в том, что Россия осуществляла сотни хакерских атак против государственных и частных организаций в Соединенных Штатах. И второе из его выступления следовало, что президент Трамп пытался оказать на него влияние или давление, тут и так можно сказать, с тем, чтобы прекратить расследование, которое ведет Федеральное бюро расследований в отношении бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флина. То есть, если будет найдено подтверждение словам или свидетельствам бывшего директора ФБР, то Трампу могут предъявить обвинение в том, что он препятствует или препятствовал осуществлению правосудия. Это очень серьезное обвинение, это уголовное преступление по американскому законодательству, и не только американскому. И если будет доказано, что это так, то начнется уже формальный процесс импичмента.
Пока это все-таки неформально, то, что эти слушания. Это скорее такие теледебаты, да, в которых пытались прояснить позиции сторон. Или это нечто большее?
Да, нет, я бы сказал, что тут очень важно, что Джеймс Коми выступал под присягой, он давал свидетельские показания, правда, перед комитетом Сената, а не перед судебным следствием, но тем не менее, это очень важное заявление, это фактически, как свидетельство в судебном процессе. Он выступает в качестве свидетеля, который доказывает, который обвиняет президента в совершении определенного уголовного правонарушения, которое является уголовно наказуемым.
Насколько удалось республиканцам смягчить ситуацию? Насколько им удалось вчера, если не защитить, но хотя бы отвести немного удар или хотя бы выиграть время? И собираются ли они это делать, кстати?
Вы знаете, тут ведь я смотрел эти слушания, и слушал их, и смотрел, и у меня было такое впечатление, что да, некоторые, но не все представители республиканской партии, которые заседают в этом комитете, они действительно пытались не то чтобы поставить под сомнение слова бывшего директора ФБР, этого не было, но они пытались как-то акцентировать внимание на том, что Джеймс Коми не вовремя, не сразу выступил со своими обвинениями, что он колебался, и тем самым как бы старались, немножечко поставить под сомнение не то, что он говорил, не сам факт того, что президент Трамп пытался воздействовать на него, а вот поставить под сомнение его личную, если хотите, порядочность, что-то вот в таком духе.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.